რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Вася» к столетию Ситникова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Мюзикл «В моей жизни». Беседа с Борисом Парамоновым. 1915 век спустя. Розанов как предтеча Фейсбука. Революция жанра. Русское нонконформистское искусство отмечает важный юбилей – столетие одного из самых талантливых и самых своеобразных художников авангарда – Василия Ситникова. Знаменитый в свое время на всю Москву, он и сегодня, через 27 лет после смерти, сохранил статус почитаемого учителя среди своих многочисленных учеников. Полотна его хранятся в частных коллекциях Европы и Америки, висят они и в самых престижных музеях, включая и Нью-Йоркский музей современного искусства. Ситников был выдающимся мастером и живописи, и рисунка. Среди прочего, он написал множество портретов, поражающих своей почти истерической интенсивностью. Работал Ситников в фантастическом жанре, соединившем лубочные московские пейзажи с саркастическими образами демонов. Есть в его наследии и потрясающие по тонкости исполнения почти абстрактные картины. Короче, Ситников – виднейшая фигура в богатой именами и талантами истории нонконформистского искусства. Наш коллега Андрей Загданский снял полнометражный неигровой фильм «Вася». В центре этой картины и творчество художника, и его судьба. Уникальная, но и типичная биография русского чудака с гениальными задатками, полусумасшедшего, почти юродивого мастера, который создал из своей жизни легенду и вписался в нее без остатка. История Ситникова изобилует редким по живописности и страшными по существу подробностями. Это сплошная череда испытаний, которые он принимал без ропота, с тем смирением, что паче гордыни. В юности, во время войны, Ситникова арестовали за то, что он подбирал немецкие листовки, надеясь использовать хорошую бумагу для рисования. После тюрьмы и психушек, где Ситников написал целую галерею карандашных портретов своих сокамерников, художник попал в Москву. Тут он быстро стал любимцем дипломатов, которые с удовольствием покупали картины у самобытного автора. Охотно подыгрывая иностранцам, Ситников изображал из себя Распутина. Заработанные деньги художник тратил на иконы. Самую ценную из них, редчайшую работу до монгольского периода, он подарил Московскому музею Рублеву. Потом эмиграция. Сперва Европа, затем Америка, Нью-Йорк, где он и умер в таком одиночестве, что труп нашли уже полуразложившимся. Надо сказать, что мне приходилось встречаться с Ситниковым. Первое впечатление он оставил неизгладимое. На снегу стоял босой старик в одной набедренной повязке. Я до сих пор не знаю, почему он так выглядел, но помню, что его мускулистое тело и сосредоточенное лицо сразу вызывали ассоциацию с йогом. Предельно экзотическую историю Ситникова в фильме рассказывают все те, кто его знал и любил. Причем нам даже не называют имена свидетелей, эти сведения отложены до конца картины, чтобы мы не отвлекались от сюжета. Он разворачивается словно сам по себе, легко перепрыгивая из одних уст в другие. Плавному течению рассказа ничуть не мешает кричащие противоречия в самых существенных подробностях ситниковской биографии. Напротив, именно эта разноголосица, логическая несуразица прикрывает фильм «Вуалью с Мури». Нам рассказывают не биографию художника, а легенду о нем. Картина отрывается от правды и поднимается над ней, чтобы перенести зрителя на другой, магический уровень реальности. Это фильм о Ситникове, но это и фильм о мифе художника, причем именно русского художника, глубоко национального в своих реакциях на мир, в особенности своего дарования, в причудах своей мучительной и целеустремленной судьбы. Посетители нашего сайта могут посмотреть полностью этот фильм здесь. В преддверии юбилея Ситникова мы встретились с Андреем Загданским, чтобы поговорить о фильме «Вася» и его герое.
Уже 13 лет назад, в 2002 году, вышел ваш фильм «Вася». И я хотел бы начать беседу с того, как изменилась роль и место Ситникова среди художников нонконформистов. Какова эта роль сегодня?
То, что было нонконформизмом, сегодня стал мейнстрим. Это художники-классики.
Ну, работы, это же музейные работы.
Так, работы очень дорого стоят, они продаются на аукционах, и не только русские коллекционеры их покупают. Нонконформизм – это уже скорее факт истории, чем современного течения.
Я invited Ситников to come to Pittsburgh for two or three weeks, and he stayed three and a half year.
I'm sitting on the red couch. The red couch brought me in contact with Ситников.
Вася Ситников – это наш Ван Гог. Вот есть в нем какое-то именно такое сочетание. Ведь Ван Гог был невероятно мастеровитый человек. Посмотрите, какие рисунки у Ван Гога, какая у него твердая рука. И у Ситникова точно так же он обращается не только с рисунком, но и с цветами. Помню одну из его картин, которая называется просто «Небо». И вот эта вот чистая голубая краска, в таких тончайших градациях создано это небо, которому может позавидовать любой Энгар.
Мне кажется, что с Ситниковым, как с Ван Гогом, неразъединимы два начала. Человек и художник. До мастерства, до того, как художник научился рисовать, он был шаманом. И многие тысячелетия оставался таковым. Это не были музеи. Это была роль шамана. Это был человек, который искал для сообщества какие-то иные пути соединения с реальностью, со Вселенной, с космосом, чем угодно.
И находил их.
И находил. Потому что страшно быть одному. Поэтому Бог, поэтому художник. Потому что нужны антенны, нужны соединения со Вселенной.
Потусторонней и реальностью. В общем, художник – это проводник. И в этом, конечно, по-моему, есть великая правда искусства. Не зря мы ходим в музеи, потому что мы ходим в музеи для того, чтобы выйти за пределы себя. И художник выводит нас из себя, как это было с Ситниковым, который, конечно, был крайне экстравагантным человеком, и работа его крайне экстравагантная. Поэтому интересна судьба Ситникова в Америке. Трудно представить себе более неподходящей среды для Ситникова, чем Америка. Как сложилась его ситуация в Соединенных Штатах?
Многие считают, что его отъезд из России был крах. Но он вроде бы хорошо себя чувствовал в Москве. Другие, я склонен с ними согласиться, как человек, который занимался Ситниковым серьезно. Я считаю, что он обрел свободу. Он обрел самое главное качество. За ним перестал ходить КГБ. Он перестал бояться, что его в какой-то момент арестуют, схватят санитары или уволокут в сумасшедший дом, как было несколько раз, как его перед Олимпийскими играми запрятали, чтобы он не мозолил иностранцам и КГБ глаза. И он обрел свободу.
А его работы этого периода?
Его работы этого периода, мне кажется, менее значительны. Но он уже стал старше. Он потерял учеников. В Москве он был весь окружен учениками, что очень стимулировало его работу. Учеников стало гораздо меньше. Работ меньше. Какая-то степень изоляции бесспорно была. Но то, о чем фильм, вернее, часть фильма, о его желании научить его брата рисовать и сделать его брата, который был обычный советский чиновник, работающий в АПН, агентстве печати новостей, сделать его художником. Его пенсионные годы изменить, наполнить иным смыслом, искусством. В этом смысле Вася преуспел.
We only met two times, but to this day, 20 years later, I become emotional with goosebumps thinking about the man. There was something about his energy, his force, the life that was within him. That was extremely strong.
Вот хорошая его фотография.
Вы знаете, это поразительное совпадение, ведь именно в этом видел свою миссию Ван Гог. Он постоянно писал своему брату Тео в этих знаменитых письмах. Говорит, ну это так жестоко говорить о себе, я не художник. Ты просто не можешь так говорить, ты должен быть художником. Это абсолютно исключено. Мы обязательно сделаем из тебя художника.
Точно так же, как Ван Гог, Ситников был убежден, что художник есть в каждом человеке. Между прочим, наш с вами общий друг Вагич Бахчинян точно так же считал, что художник есть в каждом человеке. Нужно просто найти время и желание и открыть, выпустить на свободу этого художника. Иначе жизнь не реализована. Он писал много писем, он многим художникам давал советы, в том числе Титову, его любимому ученику, который живет во Франции. Но в первую очередь брату. Он изменил старость своего брата. Он сделал своего брата счастливым. Брат мне говорит... Они говорят, что, мол, я не художник, я подражатель, я то и все. Это какая мне разница? Это моя жизнь. То есть это измененная жизнь. Брат уже за 70 лет был, когда я его снимал.
Андрей, вы снимали немало фильмов о художниках.
Это правда.
И о богеме, и Вася, и Кости, и Мышь про Кузьминского, и вот совсем недавно в «Агре черный квадрат», и фильмы Шемякина. Что вас привлекает в этой теме? Документальное кино и живопись? Где перекресток?
Надо бы знать, но я не знаю. Оно так получилось. Есть вещи, которые складываются. Вася меня заинтриговал своим персонажем. И я понимал, что если я не сделаю фильм такой, то, наверное, никто его не сделает. И, кроме того, изначально у меня был очень сильный формальный стимул. Вы же прекрасно знаете, что часто формальное для автора является самым глубоким, самым важным стимулом – соединить документальное кино с анимацией. Фильм о Кузьминском получился как бы сам по себе. Снимал, наблюдал, он складывался, получилось. Фильм о нашем общем друге Вагрище – я очень хотел сделать. То есть это, пожалуй, наверное, самый такой как бы осмысленный выбор. Я хотел, чтобы фильм о Вагриче был.
Главные персонажи этих фильмов, несомненно, в них одно. Они все очень разные. И что общего между Вагричем, Кузьминским, Сиденькой, они не похожи никоим образом, кроме одного. Они персонификация богемы. Согласны?
Только если мы согласимся с вами, что богема – это персонификация искусства. Когда ты отдаешь себе отчет, что искусство больше меня, что это больше, чем моя жизнь, это больше, чем мои усилия осознанные, что я всегда стремлюсь к какой-то недосягаемой точке. Это было в Вагриче, как мы прекрасно с вами знаем. Это характерно для Кузьминского, и это было в Василии Ситникове, чье столетие вот мы с вами отмечаем.
Через него, кстати, мы переправили на Запад в 1962 году, в декабре, Бродского, первую книгу Иосифа Александровича Бродского «Олегу Гинзбургу» через Василия Яковлевича Ситникова. Вася, естественно, не читал этих стихов, поскольку любил он только русские народные песни.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно на Бродвее стала заметной новая парадоксальная тенденция. Кино вернулось на сцену, причем перебираются на подмостки фильмы старые. Это мюзиклы 50-х годов. В частности, большим успехом пользуются такие знаменитые образцы жанра, как «Жижи», «Американец в Париже» и «Король и я». В чем же нестареющее очарование классических киномюзиклов Голливуда? Об этом мы беседуем с Борисом Михайловичем Парамоновым.
Я, Александр Александрович, давний и бескорыстный любитель жанра мюзиклов. И понял и полюбил я этот жанр, потому что устудился однажды.
Чего же вы устудились, Борис Михайлович? Тому, как хористки пляшут канкан?
Да нет, собственной эстетической безграмотности, узость взгляда на искусство с его десятками жанров, родов и подразделений. А дело было так. Я смотрел по ТВ знаменитого Фреда Астера, лучшего танцора американского экрана, и, отдавая должное мастерству артиста, негодовал на содержание фильма. Назывался этот фильм «Шелковые чулки».
А, да, это переделка в мюзикл другого не менее знаменитого фильма «Ниночка», именно с таким ударением, в котором играла королева экрана Грета Гарбо.
Так я и «Ниночку» смотрел, и «Ниночкой» возмущался.
Что же вас, Борис Михайлович, возмутило в этом легком фарсе?
Да вот фарс и возмутил. Напомню содержание фильма. В Париж отправляют трех командировочных из Москвы с целью раздобыть и вернуть трудовому советскому народу какой-то необыкновенно ценный ювелирный набор, находящийся в руках некой белоэмигрантской аристократки. При ней натурально состоит плейбой, который готов распорядиться ее имуществом по всем правилам буржуазной юриспруденции. А три комиссара, присланных в Париж до Ниночки, вместо того, чтобы заниматься порученным делом, поддались чарам Парижа и развлекаются в меру сил и умения. Вот тогда Москва посылает вслед за ними ревизора, эту самую Ниночку в исполнении Греты Гарбо, являющая образец коммунистической дисциплины внутри и снаружи. Достаточно сказать, что одета она в нечто напоминающее военный китель. Остальное понятно. Ниночка влюбляется в того плейбоя, которого играет Норман Дуглас, ходит с ним по шоколаду, карным кабакам.
Правда, в одном из них приходит чувство, а вернее, напившись шампанского,
Шампанского начинает в женском туалете вести коммунистическую пропаганду.
Да, но все-таки и у Ниночки ничего не выходит. И ее возвращают в Москву. Сцены московской жизни. Первомайский парад, на котором Грета Гарбо идет в строю почему-то пионеров. И сама в пионерском галстуке.
Которая ей необыкновенно идет в сочетании со строгим темным беретом.
Это уж точно. Потом есть сцена коммунальной квартиры, в которой все комнаты проходные. Клевета. Клевета на советский быт.
Комнаты в коммуналках были обычно, но не всегда, изолированы. Зато коридор, уборная, одна на всех, кухня – нет. Я и сам жил в такой коммуналке.
Короче говоря, ее снова вызывает начальник, сделанный под Орджоникидзе, и поручает вывести из Парижа эту загулявшую троицу. Она с восторгом едет снова в Париж, выходит там замуж за своего плейбоя, а эти беглые командировочные и не думают возвращаться в Москву.
Так еще раз, Борис Михайлович, чем же вы возмущались хоть в ниночке, хоть в шелковых чулках?
Был я неопытный, свежий мигрант. Мне сдуру казалось, что все, что говорится о Советском Союзе и жизни в нем, должно быть сермяжной правдой, высказанной в гневных тонах солженицынской проповеди. Возмущение было, как это о советской жизни с ее миллионами репрессированных говорят в духе и с ухватками легкого водевильщика. Миллионы трупов выбьют к небу, а здесь разыгрывают оперетку на костях узников ГУЛАГа.
Очень вас понимаю. Мы же все были суровыми диссидентами. Я помню, что был возмущен мягкостью нрава в американской армии, где на авианосцах спят в пижамах и едят мороженое. А еще помню, как отец нашего начальника Юрия Львовича Гендлера, авиационный инженер, возмущался, что в одном американском фильме из времен Первой мировой войны пулеметы на самолетах были не так подвешены, как надо. Да и сам потешался над советскими офицерами, которые щеголяли в голливудских фильмах в ГДРовской форме.
Да-да, это ожидание полной правды и по всем вопросам правды, включая малейшие детали. Это было общее ощущение всех первоначальных иммигрантов. В совке кругом врали, значит, на Западе должны говорить только и исключительно правду. Всю правду и ничего, кроме правды. Подумайте сами, как-то могли вторично отправить в Париж работника, который не справился с первым заданием. А тут еще один важный момент следует отметить, Александр Александрович, а именно наши эстетические вкусы, зародившиеся и расцветшие на чтении великой русской реалистической литературы. У Толстого и Чехова мы никаких небрежностей в отношении правды жизни не допускали, да и не было их у этих авторов. Но, конечно, с годами все эти восприятия изменились.
Претерпелись к неправде?
Конечно, нет. А просто расширился наш кругозор на Западе, в том числе и эстетический. До нас, в конце концов, дошло то, что знал еще Пушкин. Судить художника следует по правилам, им самим себе поставленным. То есть, в данном случае, исходить из законов жанра. И если это мюзикл, так и будем смотреть и слушать мюзикл, а не роман «Дети Арбата», не говоря уже про «Хибелаги» и «ГУЛАГ». Персонажи мюзикла, водевиля, романтической комедии не должны быть стопроцентно реалистическими фигурами. Так что нас подпортила не только советская жизнь, но и старинная эстетика русского реализма. То есть, конечно, «Война и мир» войной и миром останется. Никакие шелковые чулки вниз по шкале российскую эпопею не совлекут. Но, глядя мюзикл, забудь о Кутузове и Наполеоне. А мюзикл «Шелковые чулки» тем еще был хорош, что там были оба гения голливудского танцевального жанра – Фред Астер и потрясающая, очаровательная, волшебная Сид Чейз, вот эта самая Ниночка.
Или, повторю, Ниночка, как говорят американцы. Они бы с правильным ударением ее и не узнали.
Ниночка. У Фреда Астера в кино была масса партнерш. Джинджер Роджерс, самая частая, Рита Хейворт, да и многие другие. Но Сид Чейз была на мой вкус лучшей. Она внешне очень эффектна, высокого роста брюнетка. Однажды я пал жертвой слуха, что она русская, Сидорова. Навел справки в энциклопедии. Нет, американка самая настоящая.
Она же исполняла сногсшибательный танцевальный номер со вторым гением мужского танца Джином Келли в мюзикле «Пение под дождем».
О, это незабываемо. Мюзикл в Америке делается из всего. Вообще, это любимый американский жанр, в творчестве которого были бесспорные шедевры. Принято, например, делать мюзиклы из классической литературы.
Но из Шекспира делали мюзиклы, причем замечательные.
«Укрощение строптивой». В переделке это называлось «Целуй меня, Кэт». Но это заведомая комедия. Из «Короля Лира» трудновато будет сделать мюзикл.
Ну, а едва ли не самый популярный мюзикл всех времен и народов «Моя прекрасная леди» по «Пигмалиону» Бернарда Шоу.
Так «Пигмалион» вещица, в общем-то, легкая.
Как и весь шоу.
Согласен, подписываюсь обеими руками. Вот дух англоязычного художественного гения. Не культивировать трагедии.
Одного Шекспира на весь век хватит. А вот такой вопрос, Борис Михайлович. А в театр вы ходите на мюзиклы? Часто бывает?
6 мюзиклов посмотрел на Бродвее. Понравился и сильно. Один. «Гранд-отель». Кстати сказать, переделка знаменитого фильма 1931 года. Там в фильме был такой актерский ансамбль, что хуже всех была Грета Гарбо. Были там братья Барримор, молодая и сногсшибательная Джон Кроуфорд, сочный характерный актер Уоллес Бири, немца игравший. И вот этот мюзикл, сделанный из этого фильма, мне понравился, остальные 5 как-то забылись.
Мне всегда казалось, что секрет мюзикла в том, что это в сущности театр в театре. Тут, как в том представлении, что устраивают бродячие актеры в «Гамлете», происходит удвоение театральности. Одна условность скрывает другую. Прозаический остаток, то, о чем не поют и не танцуют, воспринимается утрированной реальностью, то есть, так сказать, правдой.
Возможно, но историческая заслуга мюзикла в том, что он спас кино, когда в кино внедрили звук. Первые звуковые фильмы были ужасные. Актеры сидели за столом и разговаривали неестественными голосами. Звук парализовал главное выразительное средство кино – движение. И вот тогда вспомнили мюзикл и вынесли его на экран. Ведь в мюзикле все пляшут. Это такой легкий балет, эстрадные танцы. А коли звук, так вот мы и запишем пение в мюзикле. И все стало на место. Кино было спасено в его специфике сценического движения, да еще пение появилось. Серьезное кино потом научилось, как, не отказываясь от звука, преодолеть его диктатуру. А мюзикл как пришел, так и остался. В первый раз я понял, что такое мюзикл и почему не следует его презирать еще в Советском Союзе. Это был английский «Оливер». Память об этом зрелище, в конце концов, помогла мне преодолеть всяческие эстетические советизмы. Но снобизм высоколобый оставался. Шутка сказать, мою прекрасную леди не посмотрела, ведь она шла в СССР. А что касается помянутой в начале передачи «Жижи», так я ведь должен признаться, Александр Александрович тоже не взлюбил это сочинение. И по той самой причине. Старая бандаша растит плейбою наложницу. Мне, воспитанному на святой русской литературе, это тоже не показалось.
Можно тут вспомнить одну сцену из «Войны и мира». Элен Безухова при живом муже собирается еще раз выйти замуж. И вот странно. Когда она говорит об этом в светском обществе по-французски, то все понятно и все одобряют. Но стоит ей заговорить об этом с матерью по-русски, так сразу же обнажается вся чудовищность этого проекта.
Дело в том, что «Жижи» ставилось по какому-то из сочинений пресловутой «Калет», которая считается у французов классиком. Причем время действия – Вторая империя. Куртизанки были интегральной частью тогдашнего гнилого режима Наполеона III. Но зато у «Калет» есть одна бесспорная заслуга перед кино. Она отдыхала на Лазурном берегу, а недалеко снимался какой-то скромный фильмец, в котором участвовала скромная начинающая Одри Хепберн. А у «Калет» в это время готовилась в Нью-Йорке к постановке на сцене вот этой самой «Жижи». И она сказала киношникам: «Вот идеальная исполнительница для моей «Жижи». И запустила тем самым карьеру очаровательной Одри. Так что начала она с этого самого неприличного мюзикла на нью-йоркской сцене.
Но в экранизации «Жижи» играла французская балерина Лесли Карон.
Зато у Одри дальше был славный путь всяческих кинотриумфов. И вывод философического, что ли, плана. Молодой актрисе не следует быть слишком щепетильной.
Пожалуй, это можно отнести и ко всему жанру мюзиклов.
Это грустно, взять гитару, да петь песни про любовь. И поехать лучше к яру, разогреть шампанский край. И
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Розанов как предтеча Фейсбука. Революция жанра. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом. Во второй части «Американского часа», 1915, век спустя. Розанов как предтеча Фейсбука. Революция жанра.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, я предлагаю посвятить сегодняшний выпуск нашего цикла даже не фигуре, а скорее движению, скорее культурной революции, которую произвел Василий Розанов в русской словесности. Почему 1915 год? Какое отношение имеет эта дата к Розанову? Дело в том, что Розанов начал печатать свои революционные, необычные книги раньше. Но именно в 1915 году вышел второй короб его «Опавших листьев». И предисловие к этой книге он писал. Во-первых, он завещал перепечатывать все свои сочинения именно в том виде, как он их подготовил. Но именно во втором коробе, пишет он, листы лежат в строгом хронологическом порядке, насколько его можно было восстановить по пометкам по памяти. Это любопытно. Дело в том, что именно этот второй короб, он характерен для Розанова. Именно в этой книге отлился его метод полностью, потому что важно для него было не что он говорит, а что зачем идет. Это Бродский сказал, что самое главное в литературе, особенно в прозе, это что зачем идет. И вот то, что неразборчивость Розанова в отборе и составляла новое в этом материале. И, по-моему, это и было для него главным. Не только для него, конечно, а для тех, кто увидал в Розанове революционный шаг.
Мы начали говорить о Розанове, и я как бы даже затрудняюсь, с чего бы начать обсуждать эту абсолютно необычайную фигуру.
С эпиграфа. Как начинается одна из первых записей в этой книге? «То знание цена, которое острой иголкой прочертило по душе. Вялые знания без цены. На поданной почтовой квитанции». Он же писал, на чем он был написан.
Да, это главное.
И я когда сейчас вот наткнулся на эту цитату, первое, что я видал, я же вздрогнул, потому что ничего более актуального я не знаю. Сегодня, когда эрудиция перестала быть ценностью, когда знания прут на нас с экрана любого компьютера, только та информация цена, которая именно что острой иголкой прочертила по душе.
Именно сегодня, когда вот сегодня мы говорим о Розанове, и это тоже, кстати, розановская идея, важна мысль, высказанная сегодня, вот в данных обстоятельствах и в данный момент. Вот мы с вами сегодня у микрофона «Радио Свобода» говорим о Розанове, и сегодня, в этот данный момент, для меня Розанов самая важная русская фигура русской литературы. Важнее и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и кого хотите. Потому что он оказывается невероятно актуальным автором. Трудно даже себе вообразить, что 100 лет назад уже все, что мы, о чем мы сейчас думаем, что нас волнует, вот новые проблемы литературы, новые проблемы нравственности, новые проблемы философские, религиозные, какие угодно. Весь этот клубок проблем воплощен в писаниях Розанова, и он их разрешил самым наиреволюционнейшим образом, какой только возможен, при этом умудрившись остаться одной из самых противоречивых фигур русской словесности.
Для меня Розанов в первую очередь человек формы. Он писал про себя. Иногда кажется, что во мне происходит разложение литературы, самого существа ее. Я вел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта. И это, конечно, крайне любопытно, то, что он нашел новый материал и новый способ подачи этого материала.
Вы знаете, Саша, ведь посудите сами. Вот сегодня вот Розанов, если бы он владел бы Фейсбуком, а, конечно, бы он бы, наверное, им овладел, если он был бы жив, он был бы самым востребованным фейсбучным писателем. Вот потому что его форма идеально подходит.
Вы у меня всю фишку украли, потому что я как раз хотел сказать, что Розанов изобрел Фейсбук.
Видите, 100 лет пришлось ждать, пока этот Фейсбук воплотился и стал достоянием армии розановцев, если их можно назвать таковыми. И зачастую это люди, которые об этом даже не догадываются. И если им об этом сказать, то они, может быть, даже и возмутятся. Вот скажем, как Татьяна Ильинична Толстая, она согласится, что она последователь Розанова?
Да, я с ней разговаривал на эту тему недавно. Я спросил, как ты относишься к Розанову. Она говорит, что хорошо, но не совсем. И я с ней совершенно согласен. Вы знаете, у меня интересное отношение с Розановым. Я узнал о нем не из книг, а из цитат. И это, по-моему, не худший способ познакомиться с писателями. Три человека, для которых Розанов был чрезвычайно важен в русской культуре. Это Венч Ерофеев, который написал «Глазами эксцентрика». И мы с Петей написали предисловие к первому изданию.
Да-да, эта книжечка у меня есть.
А Вагдий Пучня сделал чудную обложку к этой книге. Так что я узнал о Розанове через Венечку Ерофеева, который был его страстным поклонником, Андрей Синявский, который любил Розанова больше всех других писателей, написал о нем. И, конечно, Борис Михайлович Парамонов, который за все эти годы, которые мы дружим, не устает цитировать Розанова. Я должен сказать, что Розанова в исполнении Парамонова мне нравится больше, чем Розанова в исполнении Розанова, потому что Парамонов умеет вкусно подобрать цитату. Ну, вот, например, я даже не знаю, где это написано у Розанова, но Парамонов знает.
Насчет балалайки?
Нет. Насчет балалайки это тоже замечательная фраза. Музыканты надели фраг.
Балалайка удалась, да.
Но как вам нравится такая история, которую Парамонов выудил из Розанова? Розанов пишет: в Петербурге нет ни одного аптекаря, ни немца. Только немцы аптекари. А говорит, почему? Потому что там, где немец капнет, русский плеснет. Вера, как изумительно с языком построено, да? И вот такие вот цитаты, это, конечно, изюм в булках. Потому что на самом деле Розанов ведь не об этом. Розанов – это не красивая мысль. Розанов – это не афоризм. Это как раз паутинки быта. И, конечно, самым проницательным критиком Розанова был Шкловский, для которого Розанов был, знаете, вот когда критик нашел себе писателя для того, чтобы изложить свою теорию. Так Белинский всегда делал. Он сначала излагал теорию, потом подбирал
писателей.
И Шкловский делал то же самое. Именно в статьях о Розанове, он писал о нем очень много и очень часто, и часто переделал то, что он писал. Он очень рано открыл и оценил его талант. И именно там он построил знаменитую теорию наследников русской литературы. Это что Шкловский сказал, все опоязаться подхватили эту мысль, о том, что писатели наследуют не от отца к сыну, а от дяди к племяннику. И Шкловский пишет, что, конечно же, из Пушкина не вышел Гоголь, из Тургенева не вышел Толстой, из Толстого не вышел Чехов. Ничего подобного. Они все появились совершенно по боковым линиям. И боковая линия литературы, она становится ведущей линией литературы. Именно так происходит эволюция литературных жанров. И в Розанове он видел то, что вошло в русскую литературу, новый материал, новая форма. И, как он говорил, Розанов ввел в литературу новые кухонные темы. И среди вещей, созданных заново, создался и новый образ поэта. И дальше он приводит образ этого поэта. Мне страшно нравится это у Розанова. Такая запись. «С выпученными глазами и облизывающийся. Вот я, некрасиво, что делать?» Я понимаю, что Венч Ерофеев не мог пройти мимо такой цитаты. Вот эта вот революция жанра, она, конечно, была самым главным и для опоязовцев, и для формалистов, да и для всей литературы, которая пыталась уйти от уже исчерпанной формы. И книга Розанова была героической попыткой уйти из литературы, сказаться без слов, без формы. И книга вышла прекрасной, потому что создала новую литературу, новую форму.
Розанов говорил о традиционной литературе, литературе его времени. Тоже, по-моему, совершенно замечательная цитата. Он так говорил: «Оловянная литература... Оловянные люди ее пишут, для оловянных читателей она существует». Сказано это было уже больше 100 лет тому назад. И ситуация ведь, что интересно, не изменилась. И сегодня существует оловянная литература, которую мы с вами время от времени обсуждаем.
И эта оловянная литература
существует в оловянных, которая существует в оловянных толстых журналах.
И получает оловянные премии.
Получает оловянные
медали, я бы сказал.
Да, получает оловянные премии и читают эти журналы и эти книги оловянные читатели.
Я как раз насчет читателей как раз сомневаюсь, потому что читателей у этой оловянной литературы становится все меньше.
Так в том-то и дело, что сейчас мы как раз приближаемся к моменту, когда вот эти профетические, пророческие идеи Розанова и его абсолютно новаторский стиль, который действительно опередил свое время как минимум на 100 лет, имеют шансы воплотиться в нечто, что действительно поменяет стиль и само существование литературы. Именно не стиль каких-то отдельных писателей, а само существование вот этого потока литературы.
Вот смотрите, что он говорил. Суть литературы не в вымысле, а в потребности сказать сердце. И вот с этой точки я окончаю и кончил, и у меня мелькает странное чувство, что я последний писатель, с которым литература вообще прекратится, кроме хлама, который тоже прекратится скоро. Люди станут просто жить, считая смешным и ненужным и отвратительным литераторствовать.
Ну вот сами посудите, ведь это же идеальное фейсбучное высказывание. Вот если бы я прочел такое в Фейсбуке, я подумал, о, как замечательно, нашелся какой-то человек, который сказал то, что я думаю. Вот когда я сейчас читаю Розанова, самое главное мое ощущение у меня через буквально через минуту, через каждую перевернутую страницу, что я ойкаю. Настолько то, что сказал Розанов, соответствует моим представлениям о том, что надо сегодня говорить читателю. И я должен сказать, что в этом смысле еще Розанов для меня маг и волшебник, потому что он виртуознейшим образом действительно это все состыковывает, если угодно, вот эти свои якобы случайные. Случайные ведь не случайные, ведь это же все не случайные мысли, которые он представляет как случайные. Это выношенные мысли, которые оформляются им как случайные мысли, как о маргиналии. И он при этом, вот высказывая эти свои вот эти маргинальные замечания, причем с этими, как вы правильно сказали, провокативными добавлениями, где эти мысли или полумысли записываются, на конверте, в купальне или вот в кабинете уединения.
За монетами.
В кабинете уединения. Кстати, вот тут я должен сказать, для меня как бы единственное место, где Розанов для меня как бы дает слабину. Он все еще не может написать в сортире, а пишет в кабинете уединения. Для него все-таки сортир еще и вульгарное место.
Не забывайте, что это было время, когда люди еще не ходили без шляп или без галстука. Меня всегда поражает, когда я смотрю на выставки картины, такие сумасшедшие, такие авангардные. Но фотографии художников рядом вполне респектабельные, да? Тогда еще не было.
Смотрите, Саша, а вот как он современному, скажем, автору в Фейсбуке, вот ему будет западло написать, вот написал такую какую-то мысль и приписать в сортире.
Не знаю, вряд ли это кого-нибудь сегодня шокирует, в отличие от Розанова, который шокировал всех еще и как, потому что главная тема, главная его судьбоносная тема была пол. И из-за этого он имел массу неприятностей с цензурой. Его книги запрещались. И, в общем-то, конечно, для современников не форма, а содержание была наиболее радикальным новшеством у Розанова. Хотя мне-то, конечно, все это кажется как раз наименее интересным. Меня интересуют мелочи, паутинки быта, а не его большие концепции, которые в достаточной степени безумны. Помните, он предлагал первую брачную ночь проводить в церквах. Ну, есть что-то в этом такое доморочное. Но, вы знаете... Не зря, вы знаете, Ильф и Петров, я глубоко убежден, что Васисуали Лоханкин – это пародия на Розанова.
Ну, да.
И, знаете, Марк Щеглов, наш знакомый, который написал замечательный комментарий к Ильфу и Петрову, и он говорил, предлагал очень много вариантов, кем должен быть Васисуали Лоханкин, прототипы Васисуали Лоханкина, у него самые разные фигуры. По-моему, совершенно очевидно, что Розанов самая подходящая фигура, особенно когда он рассматривает картинки в Ниве, как увеличить бюст на 2 дюйма. Ведь у Розанова тоже часто материалы из Нивы, из какой-то массовой прессы, из какой-то газеты. Он доказывает свои космические, философские представления, концепции, идеи при помощи вырезок из женского журнала. Это тоже у него есть. И это тоже есть потом какая-то провинциальная такая идея. И поэтому Розанов, конечно, подряд его читать я не могу. И долго его читать тоже нельзя. Его надо открывать иногда.
Как Фейсбук, Саша.
Ну вот видите, вот мы с вами уже все и решили.
Но... Вы знаете, меня восхищает тоже, скажем, обмен его мнениями с Михайловским, чрезвычайно влиятельным критиком того времени. И все очень солидный, приличный когда читаешь Михайловского, у меня дома стоит том Михайловского, изданный уже в постперестроечное время, все как бы и правильно, но безумно это все в конце концов скучно, и назидательный этот тон чрезвычайно раздражает. Так вот, значит, это Михайловский, тоже, конечно...
Михайловский – это и есть толстые журналы.
Да, воплощение.
Парэкселянс.
Так вот, послушайте. Значит, они, конечно же, могли быть только врагами с Розановым. Такая фигура.
Ну, Розанов был врагами, он сам собой-то был врагом.
Да. Но в частности, Михаил. И вот замечательный обмен. Михайловский говорит, Розанов считает так-то, это, конечно, все ерунда. Я, конечно, не читаю тех журналов, в которых печатается Розанов. Значит, Розанов тоже отвечает. А я, значит, конечно, не читаю тех журналов, в которых печатается Михайловский, но хочу тоже сказать. То есть они друг с другом так общались, как бы не читая друг друга поверх голов. И это очень интересно. Вот такое вот. Это тоже, между прочим, для современного мира довольно типичная ситуация, когда люди, находящиеся в абсолютно разных нишах и как бы по уговору, друг друга заведомо не принимающие и презирающие, ведут вот такой диалог как бы через головы друг друга, да, как бы обращаясь неизвестно куда и неизвестно кому. Вообще, конечно же, Розанова нельзя читать в больших порциях, точно так же, как нельзя взять и выпить, скажем, бутылку уксуса. Уксус можно добавлять понемножку, так сказать, во что-то другое.
Или соль еще лучше,
да,
представить.
Но ничто меня так не волнует, как какая-то мысль Розанова, которая заставляет меня каждую минуту, когда вот я ее читаю, в тот момент вздрогнуть и ощутить ее как свою собственную. People have problems. In this world, where decisions are a way of life, other people's problems, they overwhelm my mind. They say compassion is a virtue, but I don't have that time.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем очередной выпуск нашего цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Революция Розанова, революция жанровая, была крайне характерна для поисков начала века. Что можно сказать о модернизме главного? Это искусство фрагмента. Художники того времени пытались найти, построить целое другим путем. Если литература XIX века – это была литература толстых книг, это была литература, которая исчерпывала реальность, пыталась ее исчерпать. Это можно же сказать и о живописи, особенно исторической. То есть это была литература, искусство, подробности. То авангард, модернизм предлагал другой способ создания целостности. И мне кажется, что это одна из самых главных перемен в культуре того времени. Как с этим обходилась музыка?
Это очень интересный вопрос, и когда я думал о том, что я покажу нашим слушателям музыкального в разговоре нашего о Розанове... Вот, кстати, если говорить о Розанове, вернуться, он ведь не был изобретателем фрагмента такого литературного, какого-то такого афоризма, как жанр. В конце концов, он сам и признавал это, и так оно и было, он ориентировался на мысли Паскаля и на афоризмы Ницше во многом.
Я не согласен с определением афоризма. Афоризм – это законченная мысль. В этом, собственно говоря, и суть афоризма, в том, что это краткая, емкая, но законченная мысль. А у Розанова все незаконченное, у него многоточие. Вот что такое Розанов, потому что он специально не хотел свою мысль позволить ей окостенеть. И в этом он был против афоризма, он был антиафоризм. Помните, как сказал наш любимец Карл Краус, замечательный венский писатель, афоризм никогда не говорит правду. Он говорит либо полправды, либо полторы правды.
Так вот, тоже, кстати, замечательно.
Вот это как раз хороший афоризм. Но Розанов понимал это лучше всех, и он-то как раз вот писал не полправды, а всю правду. И он пытался эту правду, понимая, что правду нельзя написать целиком, останутся многоточие. Знаете, я все думаю, куда розановская делась? Да никуда, она растворилась в воздухе 20 века. Если угодно, весь Джойс вышел из Розанова. Потому что такое Улисс? Это и есть паутинки быта. Это бесконечная, тонкая количество цитат из мысли человека, неразборчивых мыслей человека. Вот что важно. И это поиски очень параллельны тем, которые вел Розанов.
И вы знаете, я нашел, мне кажется, двух композиторов, один из которых вообще был склонен вот к такому жанру фрагмента, и сам его тоже изобрел в значительной степени в музыке, а у другого, я скажу, что случилось с другим. Сначала о первом, это Антон Веберн, австрийский композитор, который родился в 1883 году и был застрелен американским солдатом в 1945 году. Это отдельная несчастная история. Веберн вышел покурить, был комендантский час. Довольно запутанное дело, потому что, судя по материалам расследования, вот этот американский солдат выстрелил в него за 45 минут до комендантского часа. То есть не должен был этого делать. Веберн вышел с сигарой, и вот на этот огонек этой сигары, значит, и был направлен выстрел этого американского часового. И Веберн погиб в итоге, такой вот несчастный конец. Он создал значительную степень жанр музыкального фрагмента. До него такого музыкального фрагмента не было. После него вот появилась возможность вот таким образом высказаться. И для Веберна это в значительной степени центральный его жанр. Это то, что определяет лицо Веберна. Но я хочу начать с другого сочинения. Когда мы говорим о Сергее Сергеевиче Прокофьеве, то мы совсем не можем сравнивать его с Розановым. Это как два полюса вообще. Абсолютно рациональный, солнечный, светлый Прокофьев.
Который даже Ромео и Джульетту закончил счастливым финалом.
Да-да. Автор эпических сочинений, вполне традиционных симфоний, опер, балет. Но, тем не менее, у него есть опус, который, как мне кажется, не просто является тоже замечательным фрагментом в розановском стиле, но является, по-моему, уникальным, о чем, конечно же, Прокофьев не думал. Безусловно, не думал. Никоим образом я не хочу сказать, что он думал. Это моя параллель. Так вот, это абсолютнейший портрет Розанова.
А вы знаете, тут нет ничего невозможного, потому что они были современниками, они дышали тем же воздухом эпохи. Мы все время забываем о том, что люди жили рядом. Нам кажется, ну как можно представить себе Фадеева и Булгакова, скажем? Ну еще как можно представить себе их вместе? И, в общем, на самом деле нельзя жить и не чувствовать этого влияния.
Прокофьев и Розанов, вы правы, жили в том же самом Петербурге. И вот то сочинение, о котором я говорю, это второй сарказм из его цикла сарказма. Сарказмы, как цикл фортепианный, как раз Прокофьевым были закончены в 1914 году. То есть как раз в 15-м появился второй «Короб опавших листьев», столетний юбилей, который мы, собственно говоря, отмечаем в сегодняшнем нашем разговоре. Так что, да, все может быть, но, тем не менее, я хочу показать вот этот, как мне представляется, абсолютно точный музыкальный портрет Розанова. Сарказм номер два Прокофьева. Теперь я хочу показать, как вот этот жанр музыкального фрагмента был создан Веберном. Создан потому, что вот то, что я хочу показать, это одна часть из произведения, которое называется «Пять частей для струнного квартета». И это произведение было создано в 1909 году, то есть за несколько лет до того, как появились сарказмы Прокофьева. И, конечно, они стилистически совершенно в разных сферах находятся. Но здесь это тоже идеальный фрагмент, и тоже в нем есть очень много розановского по настроению. И весь этот фрагмент, что характерно, он действительно фрагмент, он длится 43 секунды. Послушайте его. Часть для струнного квартета Антона фон Веберна. Thank you. теперь мы вернемся к Прокофьеву опять. Я хочу показать первый из его сарказмов, который тоже является вот таким фрагментом. Это уже, конечно же, не портрет Розанова, но это иллюстрация к другой мысли Розанова о том, что его сочинения, он написал, я сейчас по памяти цитирую, идут как движущийся трамвай. Розанов сравнил, потому что он ведь тоже был очень разным. Где-то он говорил о том, что его писание – это паутинка, а где-то он сравнивал себя вот с таким вот мощно движущимся трамваем. Так вот, это скорее...
Но главное, вот... ведь вся идея заключалась в том, чтобы противоречить себе. Он не боялся противоречий, он искал эти противоречия. И, в общем-то, это портрет мозга. Это то, что так трудно поддается симуляции. Это трудно выдумать. В этом заключается, конечно, особая искренность Розанова. Почему вообще фрагмент? Потому что каждый вымысел, законченный и от начала до конца, это уже обман, да? Это то, что Толстой говорил, я не могу больше обманывать, я не могу больше писать сочинения художественные, притворяясь, что это все настоящее. И именно против этого возражал Розанов. Именно к этому, собственно говоря, и шла его революция. Не зря уже потом, уже в советское время появилась литература факта, появились идеи о том, как преодолеть литературность. Да и сегодня мы боремся примерно с тем.
То-то и дело, это сегодня невероятно все актуально. А мы закончим разговор о революции жанра и о роли в ней Василия Васильевича Розанова еще одним сарказмом, сарказм номер один Сергея Сергеевича Прокофьева.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.